С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не слагает с себя полномочия главы республики. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор о стратегических наступательных вооружениях. И в Хабаровске расследуют подозрительную гибель ребенка в интернате для умственно отсталых детей. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа – то, что президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор о стратегических наступательных вооружениях, который заменяет предыдущий, срок действия которого истек в прошлом году. Договор, в частности, предусматривает, что развернутые ядерные боеголовки каждой из сторон будут сокращены почти на треть. Подробнее расскажет об этом мой коллега Андрей Шароградский.
На пресс-конференции после подписания договора Барак Обама и Дмитрий Медведев не скрывали своего удовлетворения по поводу заключенного соглашения. Оба говорили о его важности как для двусторонних отношений, так и для всего мира. Сегодняшний день – важнейшая веха в решении проблемы ядерного нераспространения и в американо-российских отношениях. Мы решили нашу общую задачу по заключению договора о дальнейшем сокращении стратегических вооружений, который почти наполовину сокращает количество средств доставки ядерных боеголовок, который создает механизм взаимного контроля, позволяющий нам укреплять взаимное доверие.
Весомым итогом нашей сегодняшней встречи я бы назвал продвижение по пути формирования нового качества отношений с Соединенными Штатами Америки, которые учитывают и наши взаимные интересы, и основываются на предсказуемости. Действительно, в этом плане заключенный договор помогает выйти на новую дорогу.
Срок действия предыдущего договора по стратегическим наступательным вооружениям истек в декабре прошлого года, и первоначально стороны планировали заключить новое соглашение до того, как перестанет действовать старое. Этого сделать не удалось из-за разногласий по поводу учета ядерных боеголовок и планов США создать систему противоракетной обороны в Европе. Однако перенос подписания нового договора по СНВ, похоже, сыграл на руку Бараку Обаме. Нынешняя церемония в Пражском граде выглядела символично, поскольку она состоялась ровно через год после того, как здесь же, в Праге, президент США выступил с программной речью, провозгласив полное ядерное разоружение конечной целью американской внешней политики. Вот что сказал тогда Барак Обама.
Холодная война канула в прошлое, но тысячи единиц оружия времен Холодной войны остались. Странным образом повернулась история. Угроза глобальной ядерной войны уменьшилась, но риск ядерного нападения возрос. Как единственная ядерная держава, которая применила ядерное оружие, США, испытывая моральную ответственность, должны действовать. Нам не добиться успеха в одиночку, но мы можем возглавить борьбу за достижение успеха. Итак, сегодня я заявляю со всей ясностью и убежденностью о приверженности Америки достижению мира и безопасности без ядерного оружия.
Новый договор по СНВ, рассчитанный на 10 лет с возможностью продления еще на 5, предусматривает сокращение ядерных потенциалов двух стран почти на 30%, до 1550 боеголовок у каждой из сторон. Несмотря на то, что в документе не прописаны какие-либо ограничения по поводу строительства систем противоракетной обороны, стороны оставили за собой право выйти из договора. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, наиболее вероятной причиной возможного выхода России из договора по СНВ может стать создание стратегической системы противоракетной обороны США, которая будет в состоянии нейтрализовать российские ядерные силы.
Когда и если наше наблюдение за реализацией этих планов покажет, что они выходят на уровень создания стратегической противоракетной обороны, И этот уровень будет нашими военными специалистами расценен как создающий риски для российских стратегических ядерных сил, тогда мы и будем иметь право воспользоваться тем положением, которое в этом договоре заключено.
Теперь новый договор по СНВ должен пройти ратификацию в парламентах обеих стран. Если в Государственной Думе России каких-либо проблем с этим не ожидается, то в США многое будет зависеть от того, состоится ратификация до или после промежуточных выборов в американский Сенат. В целом же, как российские, так и американские наблюдатели называют заключение нового договора по СНВ важным позитивным шагом в развитии американо-российских отношений. На сегодняшней пресс-конференции Дмитрий Медведев сообщил, что посетит летом Соединенные Штаты с официальным визитом. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вторая главная тема этого дня – это ситуация в Киргизии. Напомню, президент Киргизии Курманбек Бакиев только что заявил, что не слагает с себя полномочий главы республики. Это обращение к гражданам страны опубликовало киргизское агентство 24.кг. Бакиев отметил, что готов нести ответственность за события в стране, если его вина будет доказана беспристрастным расследованием. И при этом добавил, что сейчас на ситуацию в республике он повлиять не может. В Бишкеке продолжает работать специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов. И о ситуации на этот час мы сейчас узнаем у него. Он вновь с нами в эфире. Вадим, здравствуйте. Еще раз вам слово.
Добрый вечер. На заявление Бакиева указывает, что теорный фон, на котором сейчас развивается ситуация в Бишкеке и в Киргизии в целом, потому что вот все, что происходит в последние часы в городе, оправдывается на скверное ожидание скептиков. В городе слышна стрельба. Я проехал с патрулирующими дружинниками по большей части города и постоянно пытался на колонну муравьев. При этом дружинникам стоит только одно. Они останавливают движение в том направлении, куда двигались муравьевы. Потому что очень вскоре оттуда или стрельба, или там начинают какие-то огромы. Вот. И машина разворачивается, и город, в общем, город пуст. Вот он 7-8 часов, когда здесь обычно много народу, такой час пик веселья. У Владимира город пуст, и произойдет страшно унылое впечатление. И, видимо, поэтому очень многие мои собеседники, честно патрулирующих, честно наблюдателей, они опасаются, что заявление Бакиева может подстегнуть эти провокационные ожидания, потому что в этой ситуации, в которой оказался Бишкек, в общем, достаточно вести таких здравых провокаторов, чтобы, в общем, поставить город на дыбы. Это очень легко сделать, потому что то же самое участие сотрудников ОВД, которые вышли сегодня в штабском, в разгоне муравьев, тоже очень легко выдать за продолжение вчерашнего противостояния милиции и повстанцев. Вот, что наверняка будет делаться, и этого все здесь опасаются гораздо сильнее, чем даже в гражданской войне, потому что здесь как пахнет анархией.
Спасибо, Вадим. Я напомню, что с нами на связи вновь был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Вадим Дубнов. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор о стратегических наступательных вооружениях, который приходит на смену предыдущему соглашению, истекшему в прошлом году. Он предусматривает, в частности, сокращение развернутых ядерных боеголовок каждой из сторон почти на треть, до 1550. США и Россия договорились также продолжить совместное обсуждение планов Вашингтона разместить элементы американской ПРО в Европе. Об этом заявил сегодня Барак Обама в ходе совместной пресс-конференции в Праге с Дмитрием Медведевым. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не слагает с себя полномочий главы республики. Его заявление к гражданам страны опубликовало киргизское агентство 24.кг. Бакиев заявил, что сейчас не может повлиять на ситуацию в стране. В Киргизии продолжаются митинги оппозиции. Как передает наш специальный корреспондент, столица и многие города оказались фактически во власти мародеров. По официальным данным, погибли 75 человек, пострадали более 1000. 10 апреля в Киргизии объявлено днем траура. Командование НАТО заявило, что временно приостанавливает доставку своих грузов в Афганистан через киргизский аэропорт в Манасе в связи с волнениями в Киргизии. Я, как всегда, напомню, что все последние события в мире и в России, репортажи наших корреспондентов, наши эксклюзивные интервью, видеокомментарии, блоги наших авторов, тексты всех программ и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Дмитрий, давайте, как договорились, поговорим о том, что европейские и американские журналисты сегодня пишут о событиях в Киргизии, как они оценивают ситуацию. Пожалуйста, вам слово.
Да, Александр, европейские и американские газеты пытаются рассказать замысловатую историю противостояния, сообщить о последних событиях на сайтах, подборки впечатляющих фотографий, аналитических публикаций немного. Обозреватели выделяют интервью Розы Атунбаевой агентству Рейтер. Глава самопровозглашенного правительства народного доверия сообщила, что ее правительство намерено находиться у власти 6 месяцев и готовить проект новой конституции, а также потребовало, чтобы президент Бакиев ушел в отставку. Во всех публикациях отмечается, что в последнее время увеличилось недовольство Кремля Бакиевым, который, по мнению Москвы, все больше подпадал под американское влияние. Однако, как отмечает эксперт по Центральной Азии Пол Квинджадж на странице Guardian, в то же время Бакиев мечтал воплотить в Киргизии российскую авторитарную модель. Он говорил о том, что стране нужна новая философия наподобие путинской вертикали власти. Вот только построить эту вертикаль не сумел, отмечает Пол Квинджадж. А обозреватель журнала Time Саймон Шустер рассказывает о том, как Россия и Вашингтон в последнее время пытались завоевать расположение Бишкека. Соединенные Штаты стремятся сохранить свою военную базу, без которой будет значительно затруднено снабжение войск в Афганистане. Россия со своей стороны рассматривает Кыргызстан как зону влияния и желает, чтобы американцев там не было. Противостояние достигло кульминации в феврале прошлого года, когда киргизские власти объявили о закрытии базы, и тут же Россия предоставила обнищавшей стране кредит на 2 миллиарда долларов и помощь на 150 миллионов. Москва отрицала, что между двумя событиями существует какая-то связь, однако связь эту видели в Вашингтоне, и Соединенные Штаты договорились с Бишкеком о сохранении базы. Среди условий было и троекратное увеличение арендной платы до 60 миллионов долларов в год. Высокопоставленный сотрудник американской администрации отмечал тогда, что ситуация вокруг базы Манас обсуждалась на переговорах Барака Обамы с Дмитрием Медведевым, и американский президент объяснял российскому, сколь важную роль играет база для переброски солдат, которые сражаются с общим для России и США врагом в Афганистане. Несмотря на это, отношения между Москвой и Бишкеком после решения Бакиева сохранить базу заметно ухудшились, и в минувшую среду премьер-министр Киргизии Данияр Усенов объявил, что один из лидеров оппозиции Тимир Сарыев встречался с Путиным, прежде чем поднять восстание. Якобы на допросе Сарыев был арестован, но теперь освобожден, он признал, что оппозиция получила от Путина заверение в поддержке. Путин какое-либо участие России отрицал, однако обозреватели отмечают, что официальные российские СМИ несколько недель назад начали кампанию жесткой критики правительства Бакиева. В частности, государственная радиостанция «Голос России» 24 марта, в день пятой годовщины революции тюльпанов, объявила, что киргизское правительство доказало свою полную несостоятельность. В связи с этим премьер-министр теперь уже свергнутого правительства беседовал с российским послом и убеждал его прекратить кампанию нападок, пишет Саймон Шустер, московский корреспондент еженедельника «Тайм». Газеты отмечают, что особое возмущение в Киргизии вызывало поведение сына президента Бакиева Максима, который, в частности, контролировал средства, поступающие в Бишкек из России. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в четверг в Вашингтоне была запланирована встреча Максима Бакиева с представителями американской администрации, однако Госдепартамент в среду вечером объявил о ее отмене. Отношение Соединенных Штатов к Бакиеву вызывало раздражение у киргизской оппозиции, которая считала позорным то, что Вашингтон выступает за демократические ценности и при этом поддерживает Бакиева. Лидеры оппозиции не выработали единого мнения, следует ли сохранить американскую базу, но не вызывает сомнений, что они прохладно относятся к Соединенным Штатам, в то время как к России, выступающей против базы, они расположены. «Нью-Йорк Таймс» цитирует одного из лидеров оппозиции, политэмигранта Бакыта Бишимова, который предполагает, что новые власти будут скорее ориентироваться на Москву, а не на Вашингтон.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что с некоторыми свежими публикациями в европейских и американских газетах, посвященными ситуации в Киргизии, вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы», мы продолжаем киргизскую тему. Россия обладает серьезным влиянием на многих своих партнеров по СНГ, но сейчас Москва, похоже, не пытается употребить это влияние, чтобы поддержать президента Киргизии Курманбека Бакиева. О позиции Москвы в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Российские власти удивительно быстро смирились с тем, что Курманбек Бакиев потерял всю полноту власти в своей стране. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что протест, организованный в столице Киргизии, своей формой свидетельствует о крайнем возмущении действиями властей со стороны простых людей. А Владимир Путин и вовсе отозвался о Курманбеке Бакиеве нелестно.
Я вспоминаю, когда президент Бакиев приходил к власти, он очень жестко критиковал отстраненного от власти президента Акаева за семейственность, за то, что в экономике и в политической сфере Кыргызстана кругом сидели родственники либо близкие связи Акаева. У меня такое впечатление, что господин Бакиев наступает на те же самые грабли. Но что бы там ни происходило, это внутреннее дело Кыргызстана. Единственное, к чему я призываю, это к тому, чтобы и официальные власти, и оппозиция проявляли сдержанность и не допускали насилия. Особенно, конечно, это относится к официальным властям, потому что именно в руках официальных властей находятся репрессивные органы, и надеюсь, что они будут использоваться с умом и в рамках действующего законодательства.
Российский премьер уже позвонил лидеру киргизской оппозиции Розе Атунбаевой, и очевидно, что Москва пытается наладить связь с новыми властями Киргизии, не обращая внимания на заявления старых властей. Почему Россия не спасает Бакиева, рассказал Радио Свободы политолог Станислав Белковский.
Курманбек Бакиев не был ни пророссийским, ни антироссийским, ни проамериканским, ни прокитайским политиком. Он просто сумел в тот момент консолидировать значительную часть киргизской элиты, которая не хотела более жить в условиях режима Аскара Акаева и все власти семьи последних. То же самое происходит и сегодня. Революция – это не дело рук внешних сил, это абсолютный ремейк событий 2005 года, консолидация значительной части элит против попытки монополизации киргизской экономики и узурпации политической власти семьей Курманбека Бакиева. Изначально Москва достаточно тепло восприняла Курманбека Бакиева, однако примерно в последние полгода перед нынешней революцией отношения существенно испортились. Это было связано с тем, что Курманбек Бакиев с точки зрения Кремля не выполнял ряд важных обязательств. В частности, по закрытию американской военной базы и правильному освоению предоставленных Киргизии кредитов на строительство новых электростанций, в частности, Комбарасинский ГЭС. И полагалось, что для строительства будут привлечены российские подрядчики, однако семья Бакиевых умудрилась ставить в цепочку своей собственной компании. А когда процесс финансирования этих проектов был заморожен Москвой в силу невыполнения Киргизии определенных обязательств, Бакиев стал искать инвестиции в Китае. И фактически в последние полгода переориентировал в экономическом, а в политическом плане на Китай. Однако Путин сдал Бакиева не только потому, что был недоволен его поведением в последнее время, но и потому, что никак не мог влиять на развитие событий в Киргизии и вынужден был смириться с победой тех, кто Бакиева сверг.
С тем, что Курманбек Бакиев лично сделал все для создания революционной ситуации, согласен и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Язык не поворачивается кого-то обвинять, потому что правление Бакиева создало практически идеальную ситуацию для того, чтобы внутри произошел взрыв. Неэффективная коррумпированная власть, лидер, который претендует на итогу отца нации, не имея на то ни малейших оснований, экономические проблемы, усугубляющиеся, антисоциальный курс. То есть весь набор факторов, который в конечном итоге не мог не привести к такому взрыву. Киргизия вообще уникальное место, где военные базы США и России находятся, можно сказать, в непосредственной близости друг от друга. И Киргизия, особенно при президенте Бакиеве, старалась, надо сказать, временами весьма топорным образом маневрировать между этими двумя странами и получать дивиденды от тех и от других. На мой взгляд, это стало одним из факторов, усугубивших то развитие событий, которое мы наблюдаем.
Очевидно, что теперь все заинтересованные страны будут с тревогой следить за тем, решится ли Курманбек Бакиев на развязывание полномасштабной гражданской войны. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве ко Дню Победы появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников. Оргкомитет по подготовке празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне признал, что не может влиять на оформление Москвы и других городов к этой дате, поскольку средства выделяются из местных бюджетов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Плакаты с изображением Сталина будут объединены под названием «Роль Верховного Главнокомандующего в Великой Отечественной войне». Стенды размером 1-1.5 метра собираются установить в местах, где обычно собираются ветераны – на Поклонной горе, у входа в парк имени Горького, перед Большим театром и на Бульварном кольце. Предполагается, что всего ко Дню Победы в Москве появится 10 плакатов, на которых Сталин предстанет рядом с солдатами, колхозниками и тружениками тыла. Правозащитники, которые неоднократно заявляли о том, что стенды с изображениями Сталина оскорбляют память миллионов погибших в годы сталинских репрессий, считают, что решение московских властей спровоцирует акции протеста. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Это не может не спровоцировать. И вот еще почему. Если мы будем вспоминать войну, то лучшие, может быть, москвичи полегли осенью 41-го года в котлах западнее Москвы именно потому, что армию, уничтоженную у границ, а потом по пути в Москве, пытались заменить дивизиями народного ополчения, куда уходили все-таки лучшие люди. И для тех, у кого родственники погибли в тех котлах, для массы москвичей появление портретов Сталина как маршала Победы будет оскорбительно.
Общество «Мемориал» планирует на правах рекламы разместить альтернативные баннеры, рассказывающие о преступлениях Сталина в период Великой Отечественной войны. Об этом «Радио Свобода» заявил Александр Черкасов.
Роль Сталина в событиях Второй мировой войны такова, что он не только маршал Победы. Это человек, заключивший пакт с Гитлером и системно сотрудничавший с ним предвоенные 22 месяца. Это человек, заложивший основу поражения Советского Союза в первые годы войны уничтожением и генералитета, и вообще предвоенными репрессиями. Это человек, который и во время войны продолжал совершать преступления. Вспомним сплошные карательные депортации народов. И это ставит его за пределы общего круга исторических персонажей.
Против появления плакатов с изображением Сталина на улицах Москвы вместе с правозащитниками выступили уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, министр культуры Александр Авдеев, а также руководство партии «Единая Россия». Решение московских властей все-таки разместить стенды может обернуться международным скандалом, считает Александр Черкасов.
Если будет Сталин на плакатах, то, видимо, что-то изменится и в остальной программе празднования Дня Победы. Возможно, кто-то и не захочет появиться в Москве в компании с Иосифом Виссарионовичем.
Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости коротко.
«Радио Свобода», новости.
Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор о стратегических наступательных вооружениях. Он приходит на смену предыдущему соглашению, срок действия которого истек в прошлом году. Он предусматривает, в частности, сокращение развернутых ядерных боеголовок каждой из сторон почти на треть, до 1550. США и Россия договорились также продолжить совместное обсуждение планов Вашингтона по размещению элементов американской ПРО в Европе. Об этом заявил Барак Обама в ходе совместной пресс-конференции в Праге с Дмитрием Медведевым. Говоря об Иране, Обама и Медведев отметили, что иранские власти должны понести ответственность за отказ сотрудничать с мировым сообществом по своей ядерной программе. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не слагает себя полномочий главы республики. В обращении к гражданам страны, которое публикует киргизское агентство 24.кг, Бакиев отметил, что готов нести ответственность за события в стране, если его вина будет доказана беспристрастным расследованием. Он добавил, что сейчас не может повлиять на ситуацию в республике. В Киргизии продолжаются митинги оппозиции. Как передает корреспондент «Радио Свобода», Бишкек и другие крупные города фактически оказались в власти мародеров. По официальным данным, погибли 75 человек, пострадали более 1000. 10 апреля в Киргизии – день траура. В Москве ко Дню Победы появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников и руководства партии «Единая Россия». Госдума России в пятницу объявит амнистию в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. На севере Ирака в перестрелке с боевиками убиты двое военнослужащих американской армии. Две крупнейшие авиакомпании, British Airways и испанская Iberia, объявили о слиянии активов, чтобы создать ведущего европейского авиаперевозчика. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. И я напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы», как всегда, слушайте в нашем эфире в 8 часов вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Две главных темы – это развитие событий в Киргизии. Ждем прямых включений из Бишкека и подробно об обстоятельствах подписания договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Там много экспертов по разным аспектам. Одного из них представлю сейчас. Это психолог Тимофей Нестик. Он автор работ по психологии ядерного сдерживания. Давайте прослушаем фрагмент беседы.
В случае применения ядерного оружия, ну, если не считать Хиросиму и Нагасаку, они отсутствуют. Причем испытания его секречены, контроль международный за ним затруднен. Все это превращает ядерный потенциал в, ну, можно сказать, в такую совершенно неосязаемую угрозу. Причем именно в силу этой неосязаемостью, представлениями о ней легко манипулировать. В отличие от таких традиционных вооруженных столкновений, ядерная угроза действительно отсутствует в жизненном опыте. И все это, конечно, повышает роль психологических факторов. Это возможность манипулирования массовым сознанием. Все с тем, что никто, в общем-то, не знает, какова реальная мощь противника и каковы наши, собственно, возможности. Позволяет как привлечивать ядерную угрозу, так и преуменьшать ее. Каждая из сторон здесь как бы вынуждена колебаться между двумя своими личинами, что ли. Каждая из сторон должна демонстрировать разумность, предсказуемость, ответственность, соответствие, да, своих обещаний своим действиям. А с другой стороны, ядерное устрашение перестает действовать, если мы убеждены в том, что другой, ну, скажем, наш противник или наш партнер не решится, да, использовать ядерное оружие.
Мир меняется. Даже идеологические доктрины, предполагавшие борьбу двух миров социализма и капитализма, сейчас уже не существует этого дела. Психологическое давление приобретает какие-то другие очертания. Стремление сверхдержав разоружиться, может быть, показывает, что вот этот рисунок психологический тоже меняется, доктрины ядерного сдерживания?
Да, конечно. Здесь вообще большую роль сыграл конец холодной войны, и именно с ним связано падение интереса к этой проблематике, потому что если мы вспомним конец 80-х годов, середину 80-х годов, то ведь по всему миру шли полным ходом массовые кампании, такие довольно многочисленные общественные движения, выступали в защиту мира, когда, в общем, одна из сторон практически перестала существовать, действительно интерес спал, и, кстати, это еще одна иллюстрация того, как легко эту тему сделать актуальной или неактуальной, целенаправленно муссируя это в СМИ. Прежнему основным инструментом психологическим здесь, конечно, является формирование общественного мнения.
Психолог Тимофей Нестик. Полностью это интервью и рассказ о других важных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:07. Александр.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что программу, как всегда, ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». В Хабаровске стали известны некоторые детали нашумевшей смерти ребенка в интернате для умственно отсталых детей. В частности, органы следствия подтвердили наличие признаков насильственной смерти. Кроме того, за ходом следствия следит вновь назначенная уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Светлана Жукова. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Следствие отрабатывает две версии случившегося – убийство и халатность сотрудников интерната. Как сообщил следователь районного следственного комитета Иван Коротков, подтвердилось наличие признаков насильственной смерти 14-летнего подростка.
В ночь с 18 на 19 марта в данном доме-интернате был обнаружен труп мальчика в возрасте 14 лет. Был в смирительной рубашке с признаками насильственной смерти. Находился в одной палате с другими умственно отсталыми детьми.
Окончательные выводы будут сделаны после ряда экспертиз. Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска проверяет условия содержания детей в этом доме-интернате. Кроме того, за ходом следствия внимательно следит уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Светлана Жукова, вступившая в эту должность буквально на днях. Она отметила, что мальчик был очень больной, не умел говорить и самостоятельно себя обслуживать.
На него была надета сменительная рубашка для того, чтобы исключить случай агрессии, причинения самому себе вреда. Но, к сожалению, он был обнаружен через 2 часа в трупах сменительной рубашки на шее.
И это пока все, что известно о произошедшем. Персонал интерната по-прежнему наотрез отказывается давать какие-либо комментарии. Светлана Жукова не исключает, что смирительная рубашка была применена законно. И все же она попросила быть осторожнее с выводами и правильно расставлять акценты.
Ребенок тяжелый. Собственно, естественно, мера применяемая, как она была применена? Применена была законно, одета на него рубашка. Но сознательно и неумышленно ребенку причинена смерть.
Тем не менее, она также намерена посмотреть на условия жизни детей в этом интернате. Поскольку он находится в ведении Министерства социальной защиты Хабаровского края, именно в это ведомство детский омбудсмен отправила запрос.
Вот меры, которые должны быть применены для предотвращения подобных случаев, ну вот мы ответ ошлем, по понедельник ушел, надеемся, что в скором времени, естественно, придется ехать туда с проверкой.
Светлана Жукова пообещала рассказать о результате всех проведенных проверок. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Вы слушаете «Время свободы». Информация о нынешних событиях в Киргизии была зачастую очень скудной, не в последнюю очередь из-за притеснений в стране независимых СМИ. В таких условиях одним из важнейших источников получения информации становится интернет. В сегодняшней рубрике «Политика онлайн» главный редактор информационного агентства интернет-портала Fergana.ru Даниил Кислов, с которым беседовал Валентин Барышников.
Из Киргизии поступает много противоречивой информации. Первый вопрос, заданный Даниилу Кислову, касался появившихся неподтвержденных сведений о том, что Курманбек Бакиев готов отказаться от президентских полномочий в обмен на гарантии безопасности и при условии, что ему позволят остаться в стране. При этом речь шла о гарантиях не только самому Курманбеку Бакиеву, но и его семье, в том числе сыновьям. А по мнению экспертов, президент Бакиев оказался заложником своих сыновей, стремившихся к власти. Вот что сказал Даниил Кислов о перспективах обсуждения подобных гарантий для Курманбека Бакиева и его семьи.
Мне кажется, что подобный торг с новой властью не имеет никакого смысла, поскольку вчерашняя оппозиция и уже новое временное правительство под руководством Розы Атамбаевой обвиняли Бакиева и его клан в таких грехах, за которые его должен ждать законный суд.
Давайте поговорим о Бакиеве, о его клане и о том, есть ли возможность для него теоретическая попытаться сохранить за собой власть.
Я абсолютно уверен, что Курманбек Бакиев утратил возможность сохранить за собой власть или как-то противодействовать решениям новой власти. Он утратил эту возможность тогда, когда отдал приказ открыть огонь по митингующим. Более того, отторжение, недовольство, которое вызывает Бакиев и его клан в киргизском обществе и среди киргизских элит, оно достигло пика кипения. Это одна из основных причин, которые побудили массы к этому восстанию. Основной адрес ненависти – это сам Бакиев. И митингующие на площади готовы были бы разорвать его, если бы они нашли его в доме правительства.
Что-нибудь вы можете рассказать о сыновьях Бакиева?
Это ребята, которые волею судьбы оказались наследными принцами и почувствовали себя так, будто это они управляют государством посредством своего отца и, конечно, мечтали о том, чтобы встать у руля государства уже самим. Максим Бакиев был назначен президентом Бакиевым буквально вторым лицом в государстве после президента. Он возглавлял Центральное агентство развития инвестиций и инноваций, аббревиатура ЦАРИИ, которая очень похожа на царь. Мне кажется, даже в этом названии отразилась некая суть амбиций Бакиевых на власть. Джаныш Бакиев до того, как стал сыном президента, известен как покровитель криминальных организаций полубандитского толка. На самом деле это закрытые абсолютно персоны. Мы знаем только по рассказам киргизских бизнесменов, политиков и оппозиционеров о тех делах, которые творили сыновья Бакиева. Прежде всего, они помогали узурпировать своему отцу власть. Они занимались отъемом, рейдерским захватом различного рода бизнесом. Они непосредственно отдавали указания о давлении на инакомыслящих, на журналистов, политиков, оппозиционеров и даже депутатов парламента. Многим из вышеперечисленных пришлось покинуть Киргизию. Некоторые были убиты, и оппозиция намекала, конечно, не имея доказательств, намекала на то, что за громкими убийствами последних месяцев стоят и сам Бакиев, и его семья.
Есть ли у них возможность остаться в стране при новой власти?
Мне кажется, что они или уже убежали, покинули территорию Киргизии, или готовы это сделать буквально в самое ближайшее время, поскольку у них мало шансов, по крайней мере, остаться вне легитимного суда, который им грозит. Их будут судить либо заочно, либо очно. Но, вероятнее всего, они покинут Киргизию.
Какое у вас ощущение? Кто сейчас управляет ситуацией в Бишкеке? Новые власти во главе с Розой Атумбаевой или толпа?
Сегодня уже Временное правительство заявляет о том, что полностью взяло ситуацию под свой контроль, и надежда на это существует, поскольку в рядах Временного правительства такой авторитетный генерал, бывший министр обороны Киргизии Исмаил Исаков. Я думаю, что это фигура, которая может объединить и армию, и милицию для того, чтобы навести, наконец, порядок. Прошедшая ночь показала, что в Бишкеке был абсолютный хаос. Еще это усиливало с тем, что работники милиции после вчерашних, будем говорить, уличных боев, поняли, что они тоже являются адресом ненависти толпы, как охранники режима. И большинство из них предпочло переодеться в гражданскую форму и как бы рассеяться среди граждан.
Сказал Даниил Кислов. На интернет-портале ferghana.ru помещена редакционная статья «Революция номер 2. Второй шанс для Киргизии». В статье сказано:
сможет ли киргизский народ воспользоваться своим вторым историческим шансом? Сможет ли общество осознать, что, убив дракона, самое главное – самому не стать драконом? Смогут ли вчерашние оппозиционеры, а ныне члены Временного правительства, понять, что власть, как песок, может уйти сквозь пальцы за считанные минуты?
Так завершается редакционная статья на сайте ferghana.ru, и вот что ответил главный редактор интернет-портала Даниил Кислов на вопрос, что должна сделать новая власть, чтобы самой не стать драконом.
Они прежде всего должны довести задачи, цели и обещания первой революции марта 2005 года до конца. Тогда Бакиеву многие поверили, то, что Киргизия может стать демократическим и открытым, прозрачным обществом, в котором наличествует независимость, СМИ, легальная политическая борьба. Однако Бакиев растоптал все эти ценности, которые сегодня приходится пытаться вернуть снова. От этой власти зависит все. Еще одной киргизской революции не будет. Это будет либо уже просто гражданская война, либо это будет тотальный упадок и разруха для нации и для экономики.
Это был главный редактор информационного агентства и интернет-портала ferghana.ru Даниил Кислов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор о стратегических наступательных вооружениях. США и Россия договорились также продолжить совместное обсуждение планов Вашингтона по размещению элементов американской ПРО в Европе. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не слагает с себя полномочий главы республики. Он заявил, что сейчас не может повлиять на ситуацию в Киргизии, однако готов нести ответственность за события в стране, только если его вина будет доказана беспристрастным расследованием. В Киргизии продолжаются митинги оппозиции. В городах и в Бишкеке в первую очередь свирепствуют мародеры. По официальным данным, убиты 75 человек. В Москве ко Дню Победы появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников. На севере Ирака в перестрелке с боевиками убиты двое военнослужащих американской армии. Две крупнейшие авиакомпании, British Airways и испанская Iberia, объявили о слиянии активов, чтобы создать ведущую европейскую авиакомпанию.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бишкек. Корреспондент Радио Свобода передает с места событий.
Комментарии экспертов.
Как «Газпром» проспал революцию.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Почему Россия превращается в провинцию?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу и переходим к новостям экономики. Россия в среднесрочной перспективе может существенно увеличить производство и экспорт зерна. Впрочем, как отмечается в документах Российского зернового союза, это может произойти только при поддержке отрасли государством. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российский зерновой союз представил обновленную концепцию развития внутреннего рынка зерна. В течение нескольких лет, как отмечают эксперты союза, его производство может вырасти как минимум почти на четверть по сравнению с рекордным в современной истории России урожаем 2008 года, когда он составил более 108 миллионов тонн. Также должны увеличиться и объемы экспортных поставок, примерно в два раза от нынешних уровней. Такой прогноз делается, исходя из анализа местного потенциала зернового производства, который, как отмечается в документе, реализован далеко не полностью, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Рассчитываем на то, что, соответственно, Россия будет заниматься реализацией своего зернового потенциала, он колоссальный, огромный, и, в общем, мы достаточно умеренно и консервативно подошли, исходя из реалий, к цифрам и объемам валового производства, того, что и сколько нам нужно производить. В соответствии с стратегией мы рассчитываем, соответственно, на урожай 120-125 миллионов тонн, общий вал зерна, который мы должны получать, и экспорт 40-50 миллионов тонн. Это, в принципе, достаточно скромно. По нашему потенциалу мы можем гораздо больше. Главной основной задачей в реализации таких планов является, прежде всего, наращивание урожайности, а не пассивных площадей. А это значит переход на новые технологии, которые дают куда больше эффект. Вообще эффективность производства как такового. К этому надо подправить целый комплекс инструментов регулирования государственного, который сейчас применяется, и добавить те инструменты, которые не применяются на текущий момент.
Можно ли утверждать, что повышение урожайности становится главной задачей для российских сельхозпроизводителей? Или же все-таки в концепции развития зернового рынка ставятся и другие цели?
Мы сейчас еще ориентированы на наращивание производства количества зерна. А нам надо еще переориентировать рынок на увеличение производства качества. То есть качество производимого зерна играет большую роль, в том числе и обеспечивает дополнительные рынки сбыта. И мы, соответственно, в концепции говорим о том, что нам надо переориентировать наше производство на высококачественное зерно, которым славилось в России еще даже в дореволюционные времена. У нас не хватает инструментов стимулирования потребления, в частности, не развита, например, глубокая переработка. И мы импортируем через продукцию глубокой переработки, которую ввозим в больших количествах на нашу территорию, в том числе и зерно, из которого она изготавливается. Значит, нужна программа по развитию, соответственно, глубокой переработки. Нужны программы по поддержанию спроса, в том числе в среде малоимущего населения, так как это делается в развитых странах, в Америке, в Европе.
А что конкретно вы предлагаете сделать для повышения внутреннего потребления, в том числе и среди малообеспеченных российских граждан?
Это должен быть комплекс инструментов. Один из них – это социальные продовольственные карты для малоимущего населения, которые будут покрывать часть стоимости, то есть субсидии, обеспечивать малоимущим на отдельные группы продовольственных товаров. И это инструмент поддержания спроса. Но к этому надо добавить и школьное питание, детское, да, то есть такие программы тоже достаточно мощно поддерживают рынок, хотя и не в зерновом сегменте, там в основном не хлебом обеспечивают, а молоком. Но для молочного рынка тоже важна поддержка, поэтому мы говорим о комплексном инструментарии по всему аграрному сектору.
В концепции также говорится о возможности резкого увеличения экспорта российского зерна. На ваш взгляд, что государство уже сделало и чего еще не сделало для решения этой задачи?
Мы уже опаздываем с экспортной поддержкой даже по отношению к нашим соседям. Я уж не говорю о таких конкурентах, как Европейский Союз, который давно применяет экспортное субсидирование. Ну, вот Казахстан сейчас, например, доплачивает $20 в тонну за транспортировку зерна на экспорт своим экспортерам. Тем самым стимулирует, соответственно, вывоз излишков со своей территории. мы пока до настоящего момента не применяем вообще экспортного стимулирования. У нас нету в практике ни субсидирования экспорта, ни гарантийных программ, ни кредитной поддержки. То есть это все требуется еще внедрять. Давно уже говорим об этом, но сейчас только идет обсуждение в органах государственной власти. А возможности, к сожалению, сократились. Бюджетные, я имею в виду, прежде всего, возможности. То есть как бы одно наложилось на другое. Вроде бы уже и понимание пришло, что необходимо применять такой инструментарий у чиновников. А ресурсов и возможностей на данный момент практически нет, они очень ограничены.
Ваш прогноз, каким будет урожай зерновых в России в нынешнем году?
Сейчас еще рано строить прогнозы и выдавать какие-то цифровые оценки, но могу сказать однозначно, по зимнему севу, соответственно, у нас все более-менее неплохо, то есть мы в пределах среднегодовых потерь по площадям по зимам, и, соответственно, достаточно хорошее состояние на юге по зимам, а мы их отсеяли на 800 тысяч гектар больше, чем годом ранее. То есть мы получим по зимам достаточно хороший вал зерна, и по яровому севу, ну, в общем, много сейчас говорят о том, что конъюнктура плохая, и крестьяне будут сокращать посевы. Я не думаю, что крестьяне будут сокращать посевы. Все равно работает инерционная машина. Осенью вспахали на 2 миллиона гектар зяби больше, чем годом ранее. И, соответственно, это уж деньги, которые проинвестированы в землю. Бросить их, естественно, будет накладно. Поэтому да вложат, соответственно, посеют крестьяне. Во многих регионах даже планируют прибавку под яровым севом площадей. Поэтому урожай нас ожидает вполне достаточный для того, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и еще пополнить экспортный потенциал.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифонов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Болгарии. Болгария стремится стать самой чистой с экологической точки зрения страной в ЕС. Последним шагом в этом направлении стал запрет на использование генетически модифицированных организмов. Из Софии передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Болгарскую любовь к экологии теперь можно узнать по этикеткам в супермаркетах. На самой обычной традиционной колбасе сейчас большими буквами написано «Без ГМО». Это совсем не означает, что там, где такой надписи нет, продукты содержат генетически модифицированные организмы. Некоторые производители просто решили подстраховаться после того, как выяснилось, что болгары очень резко отвергают возможность использования генетически модифицированных организмов в продуктах питания. Опросы общественного мнения показали, что целых 96% населения относятся отрицательно к использованию ГМО. Опросы стали проводиться после того, как прошлой осенью стало известно, что в некоторых мясных продуктах незаконно содержится ГМО. За этим немедленно последовали акции протеста, и шли они до тех пор, пока болгарский парламент не проголосовал полный запрет на использование ГМО. А началось все с того, что лаборатория, проверяющая состав семян в земледельческих районах, обнаружила странную вещь. На каждые 10 тысяч семян приходится ровно по 22 генетически модифицированных. Эксперты лаборатории пришли к выводу, что при такой повторяемости вряд ли речь идет о случайности. Скорее всего, некоторые производители незаконно проводили эксперимент, пробуя при помощи ГМО создать продукцию, более устойчивую к неблагоприятным условиям среды и вредителям. Общественные организации провели собственные расследования и пришли к выводу, о котором сообщила Светла Николова из общества «Агролинк». «Нас беспокоит незаконный импорт генетически модифицированных семян. Нас беспокоит и то, что в импортной пище могут содержаться ГМО, о которых не сообщается». Далее расследования показали, что в 2009 году 7% продуктов, доступных на болгарском рынке, содержали генетически модифицированные организмы выше нормы. Среди 75 продуктов питания эксперты перечислили несколько видов колбас, вафель и кондитерских изделий. Не дожидаясь изменений в законодательстве и требований обязательно указывать на наличие ГМО в продукте, если такое имеется, некоторые производители сами решили сообщить покупателям, что не продают им ничего из того, чего общество оказалось панически старается избежать. Комментарии, которые последовали за акциями протеста, показали, что никто не ожидал настолько жесткой и массовой реакции общества. К протестующим присоединилась пресса, а затем оппозиция. Это привело к тому, что правоцентристское большинство поменяло курс и от сторонника использования ГМО в сельском хозяйстве превратилось буквально в яростного противника этой политики. Политики объяснили это международными обязательствами Болгарии, которая является стороной Картахенского протокола по биобезопасности, Конвенции ООН о биоразнообразии. Текст этого протокола требует согласовать с обществом любые изменения в законодательстве, связанные с ГМО. А общество оказалось категорически против. Говорит Лачезар Тошев, депутат правой коалиции и автор предложения о полном запрете ГМО на территории Болгарии. «Мы решили этот вопрос раз и навсегда. Парламент принял мое предложение, и сейчас у нас запрещено производить эксперименты, связанные с ГМО, запрещено создавать, ввозить и продавать содержащие ГМО-продукты, такие как роза, кукуруза, табак, фрукты или овощи. Государственный запрет на ГМО, может быть, и был неожиданным для болгарского общества, но его очень быстро стали рассматривать в более широком контексте. В последнее время многие болгарские политики стали говорить о том, что стране необходимо приобрести какую-то специфическую роль в Евросоюзе. Оппозиция, например, считает, что эта специфика должна сосредоточиться на экологически чистой сельскохозяйственной продукции и на экологическом туризме. Почему бы Болгарии не претендовать на место самой экологически чистой страны в Европейском Союзе? И пока единой политики на этот счет нет, мэры некоторых болгарских городов взялись за дело. Мэр юго-западного города Кистендил, например, активно боролся с предложением использовать ГМО в сельском хозяйстве, а уже после принятия закона запретил курение на общественных местах и использование пластиковых пакетов в супермаркетах. Петр Паунов считает, что это не навредит, а наоборот, поможет туризму в его городе. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Ирина Лагунина. Тема беседы – подписание договора об СНВ в Праге. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему народу лучше, чем кому бы то ни было понятно.
Утверждение в Хамовническом суде о хищении мною всей
массовые беспорядки, которые произошли в городе Талас, носили нестихийный характер.
Я советовал бы господину Обаме быть осторожным, если он хочет проводить такую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».